Доброе утро. Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавший 13 августа. В студии Борис Наум. Сегодня в выпуске. Генерал Петр Штефан сменил генералиссимуса. 603-й междугородный. Не буди лихо, пока оно тихо. Помоги пойти учиться. Благотворители приглашаются. Выпуск новостей открывает программу. С ним вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте. На заявку Железногорской администрации по организации междугородного маршрута 603, который по требованию жителей должен ходить через проспект Ленинградский, Министерство транспорта края ответило отказом. Но это не повод опускать руки. Кропотливая работа в этом направлении продолжается, сказал заместитель главы администрации по ЖКХ Юрий Латушкин.
Утверждение маршрута номер 603, который проходил бы через проспект Ленинградский. На первую нашу заявку Министерство транспорта ответило отказом. Сейчас мы продолжаем эту работу, продолжаем убеждать, что наш город требует к себе несколько иного отношения, чем другие города. Вопрос очень непростой, который еще неизвестен, чем кончится, я боюсь загадывать, поскольку любое междугороднее сообщение должно соответствовать закону. Должны быть оборудованы начальные и конечные пункты остановки. А в результате выясняется, что на ЖД вокзале у нас нет официально утвержденного пункта остановки. Я начинаю бояться того, что инициатива может быть наказуема. На железнодорожном вокзале у нас даже земли нет. Мы продолжаем работать с этим вопросом. Сейчас мы интенсивно работаем с отделом министерства, разговаривали с заместителем министра. Будет, наверное, хорошо, если мы сохраним 602-й по существующему с конечной остановкой ЖД вокзала. А пессимистичный прогноз, что нам мягко укажут на наше место, то есть автовокзал.
Итоги целевого выезда представителей Главного управления МВД России по Красноярскому краю были подведены Межмуниципальным управлением МВД России по ЗАТО «Железногорск». В течение недели сотрудники краевого управления проверяли работу следственного отдела, уголовного розыска, участковых уполномоченных и других подразделений. Как отметил куратор МУ МВД России по ЗАТО «Железногорск», полковник полиции Андрей Куделько, в работе местных стражей порядка наметились положительные тенденции, о чем свидетельствует значительное снижение уровня зарегистрированных преступлений и ряд других показателей. Результаты проведенной проверки позволяют сделать вывод, что личный состав управления готов и может в полном объеме выполнять все поставленные перед органами внутренних дел задачи на достаточно высоком уровне, отметил Андрей Куделько, сообщает официальный портал Железногорской полиции. Благотворительная акция «Помоги пойти учиться» стартовала в Железногорске в преддверии начала учебного года. Ее инициаторами выступил молодежный центр. Всем неравнодушным железногорцам предлагают помочь собраться в школу нуждающимся в поддержке детям. Школьные принадлежности, одежду, обувь в хорошем состоянии для детей любого возраста горожане могут приносить в молодежный центр или в Центр социальной помощи семье и детям. Также в рамках акции «Помоги пойти учиться» в некоторых книжных магазинах нашего города размещены сундучки счастья, в которые отзывчивые горожане смогут положить школьные принадлежности для воспитанников детского дома. Подробней о благотворительной акции рассказал специалист молодежного центра Алексей Савочкин.
Вещи можно приносить по адресу Ленина 9, это Спартак, второй этаж, 11 до 18 часов. Или на Свердлова 32, первый подъезд, с 9 до 12 и с 14 до 17 часов. Это Центр социальной помощи семьи и детства, который помогает нам принимать участие в этой акции, совместно с нами и проводит. Желательно приносить вещи чистые, в хорошем состоянии. Это одежда, обувь, какие-то канцелярские принадлежности, собранные вещи, они будут распределены следующим образом. В Центре социальной помощи есть список семей, особенно нуждающихся, и именно вот в этом порядке будут распределяться собранные вещи. Также мы запускаем еще одну акцию, это сундучки счастья. То есть жители города смогут увидеть в нескольких магазинах такие сундучки сиреневого цвета, символика молодежного центра, на которых написано будет сундучки счастья. Туда могут положить они также канцелярские принадлежности какие-то для того, чтобы помочь собрать детей в школу. Эти сундучки, они пойдут детям из детского дома нашего города. Просим жителей города отозваться на это и также вложить, быть может, какие-то записки с пожеланиями, с телефоном, там, предложение помощи какой-то. Эти записки будут зачитаны, собственно, на концерте в детском доме, то есть с пожеланиями от жителей города. Жители могут нести вещи, и мы их будем перенаправлять уже туда, куда они наиболее необходимы.
Благотворительные акции «Сундучки счастья» и «Помоги пойти учиться» продолжатся до 30 августа. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Есть ли в городе конкуренция на рынке ЖКХ? Права и обязанности собственников квартир? Какие управляющие компании существуют в Железногорске и что предлагают жильцам? Об этом и многом другом мы будем говорить в четверг, 16 августа, с заместителем директора управляющей компании «Креолтек» Евгением Кравцовым. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день, 16 августа, в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». Сверток с героином был изъят полицейскими у 37-летнего мужчины. Порошок был направлен на экспертизу, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. Два уголовных дела возбуждены по фактам попыток мошенничества. Двум горожанкам на телефоны поступили звонки от незнакомцев с просьбой перевести деньги. Якобы для их близких, которые совершили уголовное преступление, и теперь их ждет тюрьма. Женщины проявили бдительность и обратились в дежурную часть полиции. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности мошенника. Хореографический ансамбль «Арабески» Дворца культуры готовится к участию во Всероссийском фестивале детского творчества «Казачок». Юные танцоры из деревни Додонова поедут в Анапу, где с 18 по 27 августа на базе оздоровительного центра «Смена» состоятся конкурсные выступления участников. Фестиваль проходит с целью сохранения традиций казачества и популяризации самобытного народного творчества. В следующем году ему исполнится уже 20 лет. «Арабески» руководитель Андрей Чуприянов намерены представить программу, в которой включены лучшие танцы коллектива и отдельные выступления солистов. Железногорск отмечен третьим местом и кубком за развитие физической культуры и спорта. В день физкультурника, 11 августа, в Красноярске на торжественном собрании, посвященном столетию со дня основания физкультурного движения в Красноярском крае, министр спорта Сергей Алексеев вручил нашему городу кубок за развитие спорта в 2011 году. Мониторинг среди 19 городов края в течение года проводила экспертная комиссия министерства. Самым спортивным признан Зеленогорск. Второе место отошло Ачинску. По каким критериям оценивались города и почему Железногорску далеко до первого места, рассказал начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Валерий Суханов.
Это отражает общее состояние развития физической культуры, которое находится на данной территории. Включает около 10 показателей. Работа детско-юношеских спортивных школ, спортивного резерва, спортивные сооружения, работа с инвалидами. У нас есть позиции, где мы лидеры, в том числе развитие адаптивного спорта, развитие вида спорта, количество на территории. В первую очередь, не хватает улучшения работы детских юношеских спортивных школ и улучшения, конечно, финансирования. Поэтому показатель мы явно не в тройке лидеров. У нас, если спортивные залы есть, то простейшие плоскостные спортивные сооружения во дворах этого нет. Ну и надо поднимать массу физической культуры и спорта. Я вижу здесь большой резерв среди детей. Это одно. И второе среди производственных наших коллективов. Новая политика Министерства спорта. Они ежегодно будут проводить этот мониторинг, как раз отслеживать вот всю динамику спортивной жизни.
Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
На месте, где когда-то стоял памятник генералиссимусу Сталину, теперь появится бюст Штефану. 10 августа сквер имени Петра Тихоновича был открыт в Железногорске. Торжественная церемония прошла накануне Дня строителя. Почему теперь за Штефаном родина и как бюст легендарного строителя буквально оживает на глазах, в материале Катерины Добреля.
Теперь у жителей Комсомольской появился собственный уголок отдыха. Маленькая аллея и монумент носят имя героя социалистического труда, генерал-майора, легендарного строителя города Петра Штефана. На митинге, посвященном открытию сквера за бывшим кинотеатром «Родина», собрались ветераны, представители администрации, предприятий, друзья и соратники Петра Тихоновича. То, что строителям Железногорска теперь ставят памятники, большая заслуга города и его жителей, считает почетный гражданин Виталий Коробейников.
Это история, это историческая веха, что здесь, на этом месте, где стоит управление строительства, где есть улица имени Штефана, И как здорово получилось, что за Штефаном Родина. Еще интересно, на этом месте был памятник генералиссимусу Сталину. Теперь наш генералиссимус, генерал Штефан.
Супруга и вдова Петра Штефана, Нина Петровна, тоже была на открытии сквера. И даже она, досконально знающая все слабости и недостатки своего мужа, без ложной скромности заявляет, что Петр Тихонович был человеком-легендой, поистине уникальным строителем. Он возводил не только жилье и здания культуры, но даже объекты оборонного значения.
Он начал строить уже в Средней Азии. Таджикистан. Он построил уникальный горный химический комбинат. Дальше его направляет в город Новосибирск. Дальше идет трудовая деятельность из Новосибирска. Город Челябинск-40. Там он построил корпус ядерного центра. Дальше его путь лежит из Челябинска в город Красноярск-26.
Небольшая аллея, выложенная брусчаткой, мраморный постамент для памятника, бронзовый бюст, своими чертами передающий характер и волю легендарного строителя. Сквер Петра Штефана появился буквально за 2 месяца. Над его созданием трудились рабочие ГУССТ номер 9 при спецстрое России. Проект сквера и бронзового бюста разрабатывали представители Красноярского художественного института Олег Гринев и Андрей Касаткин. Работа все время спорилась, говорят строители. И не случайно. Ведь именно так легко и интересно было трудиться под началом Петра Тихоновича, подчеркивает бывший начальник ГУССТ номер 9 Николай Ярощук.
Я считаю, с Петром Тихоновичем было не то, что приятно работать, было очень работать интересно, объекты были интересные. Самоотдача на работе Петра Тихоновича заставляла работать нас также. Мы работали, не считаясь со временем. И сегодня то, что поставили памятник в честь Петра Тихоновича, очень мне приятно и радостно, что новое руководство пошло на эти затраты. И сегодня история нашего предприятия «Химкимстроя» на этом месте.
Тема безопасности образовательных учреждений в преддверии учебного года снова становится актуальной. На днях муниципальная антитеррористическая группа «ПАЗАТО Железногорск» провела выездное заседание, в ходе которого члены комиссии оценили антитеррористическую и антикриминальную подготовленность городских школ и детских садиков. Какие выводы сделала комиссия, расскажет наш корреспондент Татьяна Зимина.
Детский сад номер 54 «Березка» стал первым в плане проверки комиссии. Новый забор по периметру учреждения, который скрывает от посторонних глаз территорию сада, и установленные здесь видеокамеры говорят о том, что заведующая дошкольным учреждением Галина Ильишенко уделяет безопасности детей серьезное внимание. Еще в 2009 году Галина Викторовна решилась потратить 96 тысяч рублей на оснащение детского сада системой видеонаблюдения. И ни разу не пожалела об этом, говорит заведующая.
В первую очередь это нужно нам, когда родитель к нам приводит за ручку своего ребеночка, то с этой минуты мы становимся самыми важными людьми. Когда оперативным работникам необходима информация именно та, которая была, они забирают нашу информацию с видеорегистратора и пользуются ей уже в оперативной практике. Мне бы хотелось, чтобы была, может быть, целевая программа, еще какой-то финансовый поток на другие учреждения, другим руководителям, что называется, спать спокойно.
Поскольку детский сад номер 54 находится под охраной частного охранного предприятия, глава города Вадим Медведев предложил комиссии проверить оперативность работников ЧОП в случае экстренного вызова. Сотрудник детского сада, отвечающий за безопасность учреждения, нажал кнопку экстренного вызова, а глава ЗАТО засек время. Через 5 минут охранники с боевым оружием в руках вбежали на территорию детского сада. Быстроту реагирования отметили Вадим Медведев и начальник полиции Федор Анышев.
Все по нормативу нормально?
У нас нету таких четких нормативов. Ехали 5 минут с улицы Парковой.
То есть задача наша не подменять силовые структуры, а взаимодействовать. Средства связи здесь показали, что все работает. В этом плане мы договариваемся, что детские сады, все, что в ремонт ставим, обеспечиваются этими системами в ходе ремонта.
Оценив обстановку в детском саду, комиссия направилась в 106-ю школу. Здесь проверяющим продемонстрировали камеры, установленные при входе, вахтера, который фиксирует в журнале посещение всех, кто входит в здание школы. В ходе обсуждения после проверки у комиссии возникли возникло много вопросов. А может ли женщина-вахтер в сложной ситуации остановить злоумышленников? И достаточно ли камер? Сейчас в школах Железногорска установлено 116 камер. В детских садах и того меньше. Причина – нехватка средств. Руководитель управления образования Валерий Головкин считает, что на безопасность учреждения образования должно быть предусмотрено отдельное финансирование.
Установки камер в виде наблюдения. Это просто необходимо. Учреждение образовательное – это учреждение муниципальное. Финансировать программу по установке камер в виде наблюдения и наладке этой работы должен бюджет либо муниципальный, либо краевой, либо федеральный. Исходим из статуса.
Члены комиссии поддержали руководителя управления образованием. Однако начальник Железногорской полиции Федор Анышев предложил не гнаться за количеством, а уделить внимание качеству камер. Главный полицейский города считает, что за безопасность в учреждениях образования должен отвечать компетентный человек. Руководитель управления образования Валерий Головкин считает также.
Должен быть охранник, а не вахтер или гардеробщик, наделенный полномочиями вахтера. Эффективность противодействия возможным проявлением терроризма в данной ситуации практически нулевая. Охранник должен быть в каждой школе, но это должен быть представитель соответствующей структуры. Специалист, который будет отвечать за организацию безопасности учреждения, это как раз вот заместитель руководителя по вопросам безопасности.
Одним из обязательных пунктов безопасности является наличие в учреждениях образования проводного радио. Как отметил руководитель управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Юрий режима за то Железногорск Борис Новиков, на сегодняшний день в случае ЧС это наиболее надежное средство оповещения. В 106-й школе имеется 3 динамика городского радио. По итогам заседания глава города Вадим Медведев заключил, что в целом образовательные учреждения Железногорска безопасны для детей, и родители могут быть спокойны за них.
Безопасность для нас это не только что вот камеры видеонаблюдения, что здоровое питание должно быть, надо обратить внимание к правилам дорожного движения, где-то посмотреть, как журналы ведут. Продолжим подготовку и работников образования, и с ребятишками будем работать с точки зрения, как реагировать в тех или иных чрезвычайных ситуациях. Будем информировать железногорцев, что надо предпринимать в этих случаях. Камеры видеонаблюдения. Будем предлагать, чтобы все-таки Министерство образования края, чтобы эти работы были включены в перечень работ, финансируемых за счет средств целевой программы краевой. Хотя основная тема и задача образования – это учить и воспитывать ребятишек.
Лето – это не только время ничего не делания. Для некоторых это наряду с отдыхом возможность познакомиться с выдающимися умами научно-исследовательской сферы нашей страны. О том, какое отношение имеет госкорпорация «Росатом» к школьникам, знает наш корреспондент Наталья Серпунина.
Железногорск, как и другие закрытые города, славится своим хорошим образованием. Одаренные школьники нашего города не ленились весь прошлый год, а усердно работали над своими проектами, не забывая при этом учиться на отлично. И в награду они получили возможность поехать в лагерь «Орленок», расположенный на берегу Черного моря. Именно там с 18 июля по 7 августа проходила отраслевая смена. В ней приняли участие около 150 школьников из 22 городов, в которых расположены предприятия «Росатома». Отметим, что именно госкорпорация финансировала поездку и проект в целом. О том, как проходил отбор детей из Железногорска и каковы были его критерии, рассказала заместитель директора городского методического центра Виктория Горбунова.
В прошедшем учебном году госкорпорация «Росатом» запустила серию проектов по поддержке одаренных детей, которые проживают в городах присутствия госкорпорации «Росатом». На самом деле это был не один конкурс, а серия конкурсов. Можно даже назвать марафон конкурсов и проектов. В общей сложности, если говорить о России, то в них приняли участие более 2000 детей из всех городов. Наши закрытые города принимали участие в конкурсной программе. Ну, во-первых, она была многоэтапная. Сначала мы заявили какие-то конкурсы для детей, то есть разрабатывали какие-то проекты, заявили их для участия в конкурсе. На нашей территории победили 3 проекта. В нашем ЗАТО проводилось 3 замечательных проекта. Один из них – это дистанционная конференция «Проблемы и перспективы атомной отрасли». Эту конференцию проводил детский эколого-биологический культурный центр. Было замечательное мероприятие Дворца творчества «Умные каникулы». Еще одно мероприятие для юных программистов проводила станция юных техников. В результате в каждом конкурсе были выявлены победители, и 6 человек, 6 лучших участников каждого конкурса, они получили возможность участвовать в дальнейшем отборе для поездки в отраслевую смену в Орленок. Из нашего города наибольшее количество детей было отобрано по результатам работ, их портфолио, то есть там все учитывалось. И их учеба в школе, и их успехи в научно-исследовательской работе.
Всего же из нашего города поехали 16 ребятишек.
Они представили замечательные наши образовательные учреждения, такие как лицей 103 «Гармония», гимназия 96 имени Астафьева, школа 104, школа 93 имени Царевского, 90-я школа, 91-я гимназия имени Ломоносова. И был один мальчик из Железногорской санаторно-лесной школы.
Для многих детей, которые закончили 10 класс и перешли в 11-й, эта поездка стала последним глотком свободы перед самым ответственным учебным годом для них. Александра Григорьева, ученица 11 класса гимназии 96, как раз одна из них. Она рассказала о том, какие этапы ей пришлось пройти, прежде чем поехать в лагерь.
Я и моя одноклассница, мы написали научно-исследовательскую работу. Мы проверяли состояние волос учащихся нашей гимназии и участвовали в дистанционной научно-практической конференции, которая проходила в закрытых городах, и стали победителями, а потом участвовали в конкурсе вот этих победителей. И по нашему портфолио мы прошли.
Помимо отдыха и занятий плаванием, ребята посещали лекции, семинары, участвовали в интеллектуальных играх. О том, чем именно занимались одаренные школьники, нам рассказала Александра Григорьева.
Мы там в основном вообще не отдыхали, свободного времени совсем не было. Мы вставали в 7 утра, уходили в 8 на зарядку и возвращались только к 10 вечера спать. У нас были лекции по физике, математике. К нам приезжал Александр Андреевич Бялко из «Что, где, когда», проводили «Что, где, когда». Наша команда заняла 4-е место. К нам приезжали ученые из Московского инженерно-физического института. К нам приезжал один ученый, который работает в ЦЕРНе на адронном коллайдере, проводил 2 лекции. Решение олимпиадных задач по физике, США. 6 по математике и работали на зондовом микроскопе.
Школьница говорит, что проект «Школа Росатома» ей очень помог. Тем более, уже на следующий год девушку ждет поступление в университет. Совсем недавно стало известно, что этот проект будет продолжаться и в следующем году. Помимо программ для детей-школьников, «Росатом» разработал специальные проекты, которые уже сейчас реализуются и для преподавателей.
Продолжает нашу программу постоянная рубрика «Православие». У микрофона священник собора Михаила Архангела, отец Сергий.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. 14 августа мы вспоминаем 3 события, священных для всякого православного христианина. Первое – это изнесение честных древ животворящего креста Господня. Обряд изнесения совершался в древнем Константинопольской церкви еще до нашествия турок и даже до страшного опустошительного разорения города крестоносцами в начале 13 столетия. Когда Константинополь еще был как бы вторым Иерусалимом, вторым святым городом, со всех концов Византийской империи сюда свозились все святыни, находившиеся на территории, подвластной православному императору. Часть древа креста Господня носили по улицам Константинополя в жаркие летние месяцы, когда в городе случались свойственные южному климату моры. В то время еще не было таких средств предотвращения заразных болезней, которые знает современная медицина. Люди прибегали только к Господу. Великую святыню носили по улицам Константинополя, и болезненные и гибельные поветрия прекращались. Второе событие – это праздник в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы. В начале XII века на Руси и в Византии одновременно произошли похожие чудеса. К этому периоду относится борьба Византии с кочевниками иноверцами. Во время одной битвы византийский император Мануил увидел сияние, исходившее от иконы Спасителя. Оно распространилось на все войско и во врагов вселило ужас, а в православных воинов – мужество и веру в победу, которая была одержана благодаря этому чуду. В тот же год и в тот же месяц на Руси случилось нечто подобное. Князь Андрей Боголюбский пошел войной на кочевников, постоянно досаждавших русским землям. Во время битвы также от иконы, на сей раз от иконы Божией Матери, исходило сияние. Это чудо вдохновило князя Андрея и его воинов. Благодать Божия одновременно вселила мужество в православных и малодушие в язычников. Третье празднование посвящено памяти святых мучеников Маковеев, которые были приверженцами партии Маковеев, восставшей против Антиоха Епифана, сирийского царя, но грека по происхождению. Епифан хотел заставить все подвластные ему народы, в том числе и иудеев, поклоняться идолам. Тогда иудеи подняли против него восстание, во главе которого стояли сыновья священника Матафии. Один из них, Иуда, из-за странной формы головы получил прозвище Маковей, что значит «молотообразный». Это был очень мужественный и талантливый полководец. С небольшими своими отрядами он сумел разгромить огромные полчища Антиоха и Епифана. Маковей погиб от руки иноверца, однако дело его не погибло. Иудея отстояла свою религию, в то время единственно истинную, или, как бы мы сейчас сказали, православную. А те братья, память которых мы празднуем, также называются Маковеи, поскольку они были приверженцами партии Маковеев. Также 14 августа, милостью Божией, вступаем мы в Успенский пост, который готовит нас к великому спасительному празднику Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Несмотря на то, что этот пост короче прочих постов, по времени он длится с 14 августа по 27 августа включительно. По строгости и духовному значению своему он приближается к Великому посту. По принятому ныне в Русской Церкви чину «Малое освящение воды» 14 августа совершается после литургии. Вместе с освящением воды совершается освящение меда. С этого дня благословляется вкушение его нового сбора.
Наша программа подошла к концу. Мы ждем ваших звонков по телефону 76 50 98. Программу для вас вел Борис Наум, звукорежиссер Нина Комкова. До свидания.